деньги. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Мне очень приятно сегодня общаться с вами. Но сегодня день совершенно особенный. Сегодня 22 июня, день памяти и скорби. Сегодня, 77 лет назад, началась война. Мне рассказывали, как это было, как это происходило. И даже когда этот день никак формально не отмечался, люди об этом помнили. Хотя тогда был день 9 мая, не только день Победы, как он сегодня воспринимается. Он воспринимался и как день скорби тоже. Это был действительно, как в песне, праздник со слезами на глазах. 77 лет назад, выкормленные кредитами и инвестициями Соединенных Штатов Америки, окрепшие благодаря поддержке, как минимум попустительству, на самом деле прямой поддержке англичан и французов, германские фашисты, объединившие против нас всю Европу, напали на нашу страну, которая тогда была почти в два раза больше, чем сегодня. И этот страшный день, и мы должны помнить этот день и его уроки, особенно нужно помнить сейчас, потому что фашизм возродился. Потому что 4 года назад, объединенными усилиями Запада, фашисты были приведены к власти на территории Украины в результате государственного переворота. Российское государство этому не препятствовало. Я очень хорошо помню, как американские эксперты хвалили российский МИД, российское посольство, Россию в целом за то, что она не препятствовала приходу к власти фашистов на Украине. Эти фашисты приведены не потому, что к власти, не потому, что кто-то на Западе любит фашизм. Нет. Они приведены к власти потому, что это единственная антироссийская сила на Украине. Была и осталась. Это единственные, кого можно натравить на Россию. Потому что Гитлер приходит и уходит, перефразируя известную фразу, а ненависть Запада к нам, она остается. Она обусловлена экономически, это никакой... Никакой здесь мистических вещей нету, и никакого расизма здесь нету. Это вполне экономически объективная ненависть, что есть люди, у которых есть природные ресурсы, которые служат не Западу или не совсем Западу. И мы видим сегодня, что фашизм возродился, и то, что мы политкорректно называем либерализмом, то есть стремление государства служить крупному бизнесу. Но да, во времена индустрии, когда крупный бизнес был промышленным, был связан с государством, эту функцию выполнял фашизм. Сегодня эту же функцию выполняет либерализм, просто бизнес спекулятивный, и связан он с надгосударственными структурами, а не с государственными. Но отношение либерализма к России примерно такое же, как фашизма к нашей стране. В части Украины они просто сливаются. Стоит напомнить, что демографические последствия либеральных реформ России в 90-е годы вполне сопоставимы с демографическими последствиями фашистского нашествия на нашу страну. Сопоставимы они и по репрессиям, и по уровню террора, который обрушивается на людей, которые смеют не то что быть инакомыслящими, а быть инакочувствующими или просто как-то не так себя вести. Вот мне пришло письмо по социальным сетям с Украины. Я позволю себе его зачитать. Здравствуйте, меня зовут Мефедов Евгений, я россиянин, за что, собственно, и нахожусь в плену у кровластей уже 5-й год. Мне чудом удалось выжить в огненном аду. 2 мая 2014 года в Доме профсоюза в Одессе обгорел. На радость властям я оказался владельцем российского паспорта. А на фоне государственной политики и ни в чем не прикрытой русофобии меня пытались обвинить во всех бедах, что произошли в тот день. Сразу из реанимации поместили под стражу. Через 3,5 года Ильичевский суд оправдал меня по делу 2 мая, но снова арестовали. На этот раз за возложение цветов героя Великой Отечественной в городе Николаев, что в реалиях современной Украины квалифицируется как сепаратизм и попытка свержения власти. Позвольте вот мне здесь отвлечься и зафиксировать. В сегодняшней Украине, которой российское государство относится как к нормальному государству и пытается развивать сотрудничество, гражданин Российской Федерации находится в заключении за то, что он возложил цветы к памятнику героям войны в городе Николаев, который находится на территории Украины, и памятник там находится. Но возложение цветов к памятнику борцов с фашизмом воспринимается современными украинскими властями как сепаратизм и попытка свержения власти. И ни одна рукопожатная, общечеловеческая, даже не знаю, как этим людям подобрать слово, правозащитники Российской Федерации этим не озаботились. Российские правозащитники защищают откровенных террористов, защищают убийц граждан России, вроде пресловутой Савченко, которую выпустили в итоге их усилиями. Защищают людей, которые ненавидят нас и пытаются нас уничтожать. А людей, которые просто возложили, просто почтили память павших в войне, для них и за это сидят в СИЗО. Для российских правозащитников этих людей, за редкими исключениями, не существует. Я продолжаю читать письмо Евгения Игоревича Нефедова. «За все 4 года суды 6 раз отпускали меня из-под стражи за отсутствием вины. Под гнетом правого сектора, свободы и других суды блокировались, и мне предъявлялись все новые и новые обвинения. Моим мытарствам нет конца. В декабре прошлого года меня вывозили в Донецкую область для обмена в рамках Минских соглашений. В последний момент вернулись 7 россиян, включая меня. А 28 декабря Порошенко заявил, что россияне – заложники. Менять нас будут на украинских политзаключенных. Я фиксирую, что человек пишет из Украины. То есть он, во-первых, находится в украинском информационном поле. Во-вторых, он цитирует Порошенко. И, в-третьих, он не может называть вещи своими именами. Потому что если он назовет украинских преступников преступниками, то ему просто добавят срок. Или осудят только за это. Менять нас будут на украинских, я уж от себя завершу, преступников, продолжаю цитировать письмо, содержащихся в России. Зная свою везучесть, я понимаю, что этот обмен могу пропустить. На днях в СМИ прошла информация, что госпожа Москалькова, омбудсмен по правам человека, вместе со своей коллегой Денисовой собираются посетить 68 политзаключенных в России и Украине. Москалькову я не раз писал через консула, Российской Федерации имеется в виду, но, возможно, мои письма так и не дошли. Помогите мне, пожалуйста, обратить внимание на себя, чтобы меня посетила госпожа Москалькова. Я поддерживаю этой просьбе, обращаюсь к госпоже Москальковой, к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, женщине, безусловно, смелой, я бы сказал, отчаянно смелой, потому что она не смотрела на всю либеральную травлю, сказать, что так называемый режиссер Сенцов, правда, он такой же режиссер, как и Савченко-летчица, во время якобы своей голодовки, прибавил 2 килограмма веса. Вот это хорошо. Хорошо живут эти люди в российских местах заключения. Вот. Я надеюсь, что госпожа Москалькова обратит внимание на Евгения Игоревича Нефедова. Я проверил по социальным сетям. Да, действительно, в 2013 году такой человек переехал в Одессу жить у моря. Он все факты, которые изложены в письме, они подтверждаются. В 2016 году о нем вспомнили. Не российское государство, естественно. О нем вспомнили средства массовой информации. Лента.ру и Реафан о нем написали. Он 83-го года рождения, родом из Ашкай-Оралы. Вот. Вот. Я надеюсь, что удастся помочь не только ему, но и остальным россиянам, которые захвачены в заложники украинскими нацистами, украинскими фашистами. Но вот в связи с чемпионатом мира по футболу были очень сильные ожидания, что как бы бандеровцы сделают нам какие-то гадости. Мы действительно сильно ждали гадостей, но бандеровцы могут расслабиться, потому что вместо них на Россию, похоже, напало правительство Медведева под прикрытием дымовой завесы чемпионата мира 2018 года. Я напомню только некоторые события, которые они уже сделали или собираются сделать. Повышение НДС, 600 миллиардов рублей в год предполагается изымать из наших карманов. Рост пошлин на загранпаспорт до 5000 рублей уже сделано. Рост платы за права с 2 до 3000 рублей при падении качества изготовления этих самых прав. То, что вы сейчас слышали про налоговый маневр, когда собираются получить за 6 лет от 1,3 до 1,6 триллионов рублей за счет, на самом деле, роста цен на бензин. Мы о нем сейчас еще поговорим. Но что такое налоговый маневр? Это повышение налогов за добычу нефти и производство бензина на территории Российской Федерации, чтобы больше ценного сырья доставалось Западу. А раз налоги выше, то и цены выше. Никакая суета здесь не поможет. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Понимаете, когда государство ведет войну против общества, против людей, ну, естественно, что законопослушные сотрудники государства ему подражают. В этом нет ничего странного и необычного. Значит, то, что я сейчас скажу, является непроверенной информацией. Я взял это из социальных сетей, из Яндекс.Дзен, канал «Россия на дороге», но это очень важно и может коснуться жизни, а точнее свободы почти каждого из нас. Поэтому, кто предупрежден, тот вооружен. Я надеюсь, что МВД официально опровергнет эту информацию. Но пока что до сих пор не опровергл. Хотя сообщение, достаточно популярное и, находится уже достаточно давно в социальных сетях. Итак, всем, кто едет на юг по М4. Развод в Кущевке на 300 тысяч рублей. Это заголовок. Я напомню, что станица Кущевская была очень криминальным местом еще в конце 80-х годов. Ну и когда там произошло убийство всех фермеров, убийство целой семьи фермеров из-за земли, и вскрылись, в общем, ранние феодальные условия, вплоть до права первой ночи, которое там было введено, насколько можно судить членами «Единой России», правящей партии у нас. Вот, станица Кущевская стала синонимом криминального беспредела. Но при этом криминал, собственно, был властью. И, похоже, не только был. Цитирую дословно. «Уже не один год о посте ДПС в Кущевке слагают легенды, а точнее страшилки для водителей. Беспредела в Краснодарском крае, извините за каламбур, нет предела. В последние годы вроде все поутихло, но в этом году в блогах и соцсетях одна за одной появляются истории о том, как разводят отдыхающих местные инспекторы ГИБДД. Кажется, там все еще 90-е годы. Как такового развода или подвоха, впрочем, нет. Просто беспредел. Даже местные жители проезжают этот пост с замиранием сердца. Суть такова. Останавливает инспектор и под любым предлогом заставляет водителя выйти из машины, ну и при этом двери машины автоматически разблокируются. Пока один инспектор отвлекает водителя, второй, а иногда и третий, четвертый начинают в буквальном смысле шмон. Разумеется, никто не составляет никаких протоколов досмотра, никаких видеозаписей и понятых. Чистый беспредел. В ходе обыска в машину может быть подброшено все, что угодно. Обычно подбрасывают героин. Инспекторы тут же называют сумму, за которую можно ехать дальше. Обычно 300 тысяч рублей. В отдельных случаях люди платили и больше. Те, кто сопротивляется, отрицает и платить не хочет, реально сажают в итоге в тюрьму. Заглянуть бы в статистику Кущевского районного суда. Там должно быть неприлично много дел по 228 статье за хранение и перевозку наркотиков с этого злачного поста ГИБДД. Жирным шрифтом выделено. Кущевский пост ДПС в Краснодарском крае реально опасен. Может быть испорчен не только отпуск, но и вся жизнь. Потому что, да, действительно, наркотическая статья. У нас треть людей в местах лишения свободы сидят по этой статье примерно. Сложно давать какие-то советы, продолжаю цитировать, когда инспекторы так беспределят, но тем не менее. Ну, извините за мой французский, но этот человек так пишет. И я считаю, что очень важно донести ситуацию в аутентичном виде до вас. Тем не менее, первое. Если есть возможность, объезжайте этот пост. Есть два пути объезда. По полю, в скобочках, там можно проехать только когда сухо. Знаете, 2018 год. Конец второго десятилетия 21 века и вообще третьего тысячелетия. В Москве идет чемпионат мира по футболу. Люди предупреждают друг друга объезжать пост ДПС по полю, когда сухо. Здравствуйте, 90-е годы. Или через поселок Цукерова Балка. Смотрите карту и забивайте точки в навигатор. Второе. Если поехали через пост, то ни в коем случае не выходите из машины. Заблокируйте двери и включайте видеосъемку. Если в машине много людей, пусть снимают все. Третье. При желании досмотреть автомобиль или ваши карманы, требуйте понятых о составлении протокола. Четвертое. Если что, сразу звоните по телефону доверия ГИБДД по Краснодарскому краю. Телефон на момент написания статьи 8 861 224 58 48. По скрипту. Вот и ездите после этого отдыхать на курорты Краснодарского края и Крыма. Прошу максимального репоста, ведь курортный сезон уже начался. Собственно, что я эту просьбу и выполняю. Коллеги, если кто-то в курсе, пожалуйста, звоните в студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Ну, а теперь давайте ближе к делу. Вернее, не ближе к делу, ближе к теме нашей передачи, хотя 300 тысяч рублей это вполне относится к личным деньгам. Действительно, пока государству удалось притормозить рост цен на бензин. Давайте послушаем, что заявил по этому поводу господин Медведев, премьер-министр Российской Федерации.
В целом ситуация на рынке стабильна, мы говорили об этом на совещании у президента. Меры, которые были предприняты правительством, дали эффект, но тем не менее все равно нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости, как мы и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги.
Да. Ну и Михаил Владимирович Леонтьев, заместитель главы Роснефти по связям с общественностью, ведущий программы «Главтема» на радио «Комсомольская правда», кстати, тоже высказался на этот счет. Давайте его тоже послушаем.
Ну, понимаете, есть вещи, которые довольно глупо прогнозировать, потому что они являются продуктом сознательного регулирования. Да? Прогнозировать можно вещи, зависящие от воли и сознания, тенденции. Да? Здесь вопрос, собственно, политической воли, она проявлена правительством. Одним из вариантов является просто квотирование поставок на внутренний рынок топлива, вот эти 17%, которые президент предложил, это и есть, собственно, та доля, которую внутренний рынок занимает. Если у нас на внутренний рынок будет поставляться в рамках квотирования достаточное количество, там не будет дефицита, значит, цены как минимум не смогут расти. Я хочу напомнить всем, что ценообразование на горючее, оно у нас есть возможности регулирования, конечно, но оно рыночное. И попытки отменить рынок, они, в общем, ну, на мой взгляд, не совсем адекват. И это регулирование просто надо там немножечко или не немножечко наладить.
Понятно. Значит, как осуществляется регулирование правительством Российской Федерации? Напоминаю, действительно, мы имеем некоторые достижения в сейчас, прямо в июне. По данным Росстата, за неделю к 4 июня цены на бензин за одну неделю выросли на 1,4%. За следующие 5 дней, к 9 июня, цены на бензин выросли уже только на 0,1%, а к 18 июня, за следующие 9 дней, они снизились на 0,1%. То есть, вроде бы, да, действительно, цены стабилизировались на уровне начала июня. Напоминаю, более 42 рублей. Но первое. А правительство всего лишь стабилизировало цены. Даже по официальным данным, с начала года бензин подорожал на 8,1%, больше, чем за весь предыдущий год. А уже люди реально вынуждены меньше ездить на машинах. А в Москве, вероятно, именно поэтому Собянин заузил проезжую часть, он, может быть, прогнозировал такой эффект от сказочного роста цен на бензин. Но никто не говорит о необходимости снизить цены на бензин. Никто не говорит о необходимости нормализовать эти цены, привести их в соответствие с платежеспособностью граждан Российской Федерации. Об этом нет даже речи. Цены взлетели на заоблачный уровень, правительство их на этом уровне зафиксировало, ну теперь кушайте и наслаждайтесь. И самое главное, официальная позиция правительства, которое только что внесло законопроект и требует его принятия в ускоренные сроки. Это налоговый маневр. Я напоминаю, что доля налогов в цене бензина выросла за последнее время с 65 до 70% в розничной цене бензина. Я напоминаю, что это результат целенаправленной деятельности правительства. Повышаются налоги на добычу нефти, повышаются акцизы на бензин. Ну, правда, сейчас его снизили, но все равно базовый план налогового маневра – повысить налогу на добычу и снизить до нуля пошлины на экспорт. То есть, чтобы цены на внутреннем рынке на нефть и на бензин были как можно более высокими, и чтобы максимум ценного сырья доставалось Западу, который развязал против нас холодную войну на уничтожение. Таковы объективные приоритеты правительства Медведева, которые следуют из его налоговой политики. И эта политика будет продолжаться. А раз налоги будут расти, раз НДПИ будет расти, ну, извините, квотирую, не квотирую, цены все равно будут повышаться. Может, будет расти себестоимость. Поэтому слова господина Медведева о стабильности на рынке – это слова временные. И всерьез доверять им, ну, скажем, формулируем так, относиться к ним нужно так же, как и ко всем остальным словам, некоторыми действительно, по-честному, все еще уважаемого председателя правительства. Потому что политика правительства Российской Федерации сегодня объективно способствует дальнейшему росту цен. И, как мы увидим после короткого перерыва, не только на бензин. Перерыв будет короткий, пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Да, коллеги, вы мне тут сейчас, конечно, накидаете люлей, я не специалист по футболу, но я должен обратить ваше внимание на то, что культ личности в футболе не работает. По крайней мере, перестал работать. Вот посмотрите, Салах легендарный не помог Египту против, в общем, не самой сильной нашей команды. А Месси не помог Аргентине против Хорватии. Да? А Роналду, великий и все остальное, не помог Португалии против Испании, причем играла португальская сборная, как говорят, в общем-то, так себе. Я просто цитирую специалистов. Да? Так что, да, и последнее все-таки о футболе, потому что это сейчас тема, которая всех волнует. Наши российские либералы уже начали болеть за испанцев в предстоящем матче с Россией. Я считаю это юридическим доказательством того, что играть мы будем с Португалией. И я думаю, что мы действительно можем сыграть хорошо. Так, вот сразу вы уже пишете. 0595 пишет. В Кущевской нет поста ДПС. Не несите чушь, восклицательный знак. Ну, спасибо, что ваша мысль выражена так корректно, в отличие от некоторых других коллег, которые здесь пишут. Значит, давайте выясним, есть ли в Кущевке пост ДПС, и действительно, соответствуют ли действительно жалобы, которые прочитало более 100 тысяч человек, и, в общем-то, никто против этого не возражал, на Яндекс.Дзен. Тот же 0595 пишет, Кущевскую проезжаешь со скоростью 100 км в час. Уважаемый коллега, ну, все-таки... Давайте вспомним, что по ПДД в населенном пункте нужно ехать 60 км в час. Если вас там некому ловить, то все-таки, ну, пожалуйста, отнеситесь с уважением к жителям этого места. 2038 пишут. Михаил, у меня свой дом. За договор на обслуживание газового оборудования вымогают 14 тысяч в год. Вот он, беспредел Московской области. Вы знаете, из меня выколачивали 11 с небольшим тысяч рублей. Но, может быть, я живу в цивилизованном районе Московской области. Да, это беспредел. Да, есть вещи, которые приходится платить при всей их несправедливости и всем их безумии. Вот. У нас Валерий пишет. У нас беззаконие творится постоянно. Краснодарский край, Анапский район, село Витязево. Опять добрые люди в казачьей форме строят возле подъезда к морю шлагбаумы. Будут за проезд к морю незаконно собирать деньги. Ну, то есть, если они в конце июня только строят, то это не так плохо. Давайте примем звоночку. Герман, вы в эфире.
День добрый, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Беспокоит Сахалинская область. Я руководитель инициативной группы пострадавших от действий банка АТБ «Вексель». Представляю нашу бескрайнюю страну от Камчатской области.
И что там случилось?
Область исключительно. Мы пришли сделать вклад в банк АТБ. Нам, ну, естественно, застрахованный государством и сотрудниками банка АТБ. А нам был предложен вклад «Вексель». На наш вопрос, застрахован ли он и кем обеспечен, нам было сказано, что он застрахован государством и обеспечен. Ну, некоторые люди не первый раз вклали, то есть у некоторых заканчивался срок действия вклада, ну, их перетягивали на этот вклад «Вексель». В итоге оказалось, после того, как ввелось внешнее управление 26 апреля Центробанком, оказалось, что это все признаки не выплачиваются по векселям, потому что это была финансовая пирамида. с учетом того, что Центробанк еще давал разъяснительное письмо в 2016 году о том, что есть признаки финансовой пирамиды. Но проверки Центробанка, что в 2016 году, что в 2017, показали, что в Азиатско-Тихоокеанском банке АТБ все нормально. То есть людям продолжали продавать данный вклад, ну и как бы вот так. И то есть в итоге людей, пострадавших несколько тысяч, я их интересы представляю как руководитель, повторяясь обратно, и сумма там не менее 4,3 миллиарда рублей. Вот примерно такая-то ситуация. Хочется узнать нам, дальневосточникам всем и сибирякам, вот говорят о том, что приезжайте на Дальний Восток жить. А как ехать? Тут условия-то жизни-то и так-то не айс, да, все бегут отсюда. А тут так еще и народ-то, оп, куда смотрит государство, к чему такие действия. И как-то хочется найти все-таки какой-то защиты у государства от данного произвола. И, ну, честно сказать, юридической грамотной помощи.
Понял. Герман, к сожалению, вас обманули, потому что государство по закону не гарантирует векселя. Оно гарантирует только депозиты. Если у вас вклад, был вклад, который называется вексельным, ну просто такое название, тогда это депозит, и тогда вы 1,4 миллиона имеете право претендовать и с некоторыми приключениями, скорее всего, получите. Потому что год назад у нас были большие проблемы, сейчас вроде бы ситуация нормализовалась в этой сфере. То, что больше 1,4 миллиона, считайте, пропало. Если вы покупали вексель, вас нагло, цинично обманули в банке. Вы попались на удочку. Банк России это дело, на мой взгляд, покрывал. Но, к сожалению, Банк России вообще очень странно действует в отношении граждан Российской Федерации. Не могу назвать это защитой. Вот у меня тут, я тут пока вы говорили, тут нашел в соцсетях и в новостях, что у вас заместитель председателя Следственного комитета генерал-лейтенант Лузутов будет на Сахалине 27 июня с инспекторской поездкой. Я думаю, что вам стоит попытаться обратиться к нему. Вот. А человек, который является совладельцем Азиатско-Тихоокеанского банка, он заочно арестован, он бежал из России в 2017 году, в том самом 2017 году, когда Банк России выдал заключение, по вашим словам, что в ВТБ все хорошо. Вот, он обвиняется в хищении около 13 миллионов долларов. Вот. Я думаю, что вам нужно обращаться в Следственный комитет и максимально широко формулировать свои требования, чтобы, во-первых, помимо преследования мошенника, было вынесено определение в отношении так называемого регулирования Банка России, и вы можете требовать, чтобы даже если у вас есть векселя, чтобы в порядке исключения в данном случае, поскольку имело место попустительство Банка России заведомому мошенничеству, чтобы вам ваши векселя приравняли к вкладом. Это может, это не будет соответствовать закону, но, по крайней мере, это юридическая конструкция, которая может, так сказать, пройти. На вас тогда подаст в суд Банк России, требуя, чтобы это решение суда было отменено, они пойдут в апелляцию, но, по крайней мере, такая конструкция юридическая может позволить получить хоть что-то. Вот тут мне пишут еще о правах человека в Российской Федерации. Ярославский НПЗ. Люди жалуются, что завод управления работает 8 часов, а работающих на установках, нефтеперегонах, то есть непосредственно работников, перевели на 12-часовые смены. Кого с апреля, кого с мая, под угрозой увольнения. Было 5 бригад, осталось 4. Правда, сверхурочные платят, но все равно это резкая интенсификация труда, это повышение износа организма. Соответственно, снизили выплаты за вредность, из-за этого снизились доходы у людей. Вот как люди пишут, новый директор оптимизировал таким образом. Ну, я тоже, если кто-то знает, я прошу написать в социальных сетях. Вот тут замечательный вопрос у моего тезки Михаила. Почему государство не конкурирует? Почему не закупает бензин там, где он стоит 15 рублей и не продает его гражданам? Уважаемый Михаил. Ну да, есть страны, где оно стоит еще и дешевле. Но понимаете, уважаемый Михаил, если бы государство заботилось о гражданах, оно просто ввело бы нормальную налоговую систему, которая облагала бы не продажу бензина нам с вами, да, а облагала бы экспорт. Простой налоговый маневр мог быть в интересах граждан России, но он делается против интересов граждан России, он делается в интересах Запада, к моему глубокому сожалению. Поэтому мотивация, просто другая мотивация у нашего государства. Да, значит, я убедительно... А скажите, пожалуйста, почему в Абхазии российский бензин стоит 30 рублей, а для нас 45? Ну, все-таки в среднем 42. Знаете, честно, Игорь, я не знаю, почему. Может быть, в Абхазии еще старые запасы бензина, купленного по низким ценам. А может быть, Российская Федерация дотирует таким образом Абхазию. А, так, пишет Валерий. Пост перед Кущевской чуть раньше. В саму Кущевскую мы не въезжаем, трасса идет в обход. Понятно. Так пост ДПС перед Кущевкой все-таки есть, значит, пишет Валерий. Ну и как вы проезжаете этот пост? Бывают такого рода эксцессы или все хорошо, все ровно, все чисто? Так, ну вот еще мне пишут, что шлагбаум, о котором я говорил, через два дня уже шлагбаум заработает, закрывающий въезд на пляже. Ну, мне говорили много раз, что если отдыхать, то или в Крыму, или я не поддерживаю эту идею, но в Турции или в Греции, потому что курорты Краснодарского края слишком дорогие и ужасно низкий уровень того, что называется сервисом. Опять-таки, жаловались мне много людей, самых разных людей. Я надеюсь, сейчас кто-нибудь из Краснодарского края напишет, что это все неправда, и у них все хорошо. Я с удовольствием прочитаю, хотя у нас осталось полторы минуты. Значит, пишите 8 800 297 02. Я все-таки надеюсь на людей из Ярославля. Правда ли у вас на установках НПЗ, Ярославского НПЗ, 12-часовой рабочий день? Потому что это мечты нашего Прохорова-олигарха. Вот, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. Ну и про инфляцию. Рост цен в промышленности в России в мае ускорился вдвое. В мае по отношению к маю прошлого года он составил 12%, что в пятеро превышает официальную инфляцию. Это означает неизбежность инфляционной волны. Потому что если у нас в промышленности цены растут, не просто больше, чем в розничной торговле, а в 5 раз больше, то мы получим ситуацию ту же, что на бензиновом рынке, где оптовые цены были выше розничных. И можно сколько угодно заниматься административными воздействиями на экономику, но все равно рост цен ускорится. При этом главный, так сказать, источник роста цен – это нефть и нефтепродукты, то есть налогообложение добычи нефти и продажи нефтепродуктов на внутренний рынок. В мае по сравнению с апрелем рост цен в производстве нефтепродуктов, а также кокса, был максимальным, составил почти 13%. А в добыче сырой нефти и газа превысил треть. Извините. Превысил в мае к апрелю 10%, почти 11%. И понятно, что инфляционная волна неминуемо обрушится на потребительский рынок, потому что рост издержек вынудит торговлю повысить цены. Принципиальное нежелание государства сдерживать произвол монополий не приведет к норме прибыли, там, где они бессовестно завышаются. Рост издержек будет переложен на плечи и так беднеющего населения, что станет для него непосильным. А власть и дальше будет убаюкивать себя сказками о росте наших реальных доходов и бурном росте экономики. Ну, у нас только что реальность объявили статистической ошибкой. Сейчас мы уходим на перерыв, будут новости. В 14.05 мы вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь, будет весело, но не страшно. Спасибо.
Личные деньги.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.